Я знаю, что после моей проповеди о втором пришествии у вас возникло много вопросов, но я хочу ободрить вас и предложить пользоваться доступными ресурсами, учебной Библией, в которой есть объяснения и примечания по всем вопросам эсхатологии. В комментариях на Новый Завет вы можете рассмотреть другие пророческие тексты, такие как Марка 13 глава, Луки 17, 21 главы, Матфея 24, 25 главы и другие тексты в разных комментариях на Новый Завет. Книга Откровения, например, объясняет все намного подробнее. Недавно была переиздана книга, которую я написал, она называется «Второе пришествие». Эта книга помогает более тематически рассмотреть события второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И я говорю это потому, что понимаю, что не смогу рассмотреть все в мельчайших деталях, и поэтому, если вы будете сами исследовать широко и глубоко, то сможете найти ответы на вопросы, которые возникают у вас, когда мы вместе изучаем Слово Божье. Сказав все это, мы подходим к замечательной 17 главе Евангелия от Луки. От Луки, глава 17. И наша тема — второе пришествие Иисуса Христа. Мы рассматриваем стихи с 22 по 37. От Луки, 17 глава, с 22 по 37 стихи. Это развернутое повествование о втором пришествии Господа из Его собственных уст. Можно сказать, здесь мы видим Иисуса во время Его второго пришествия. Мы слышим это прямо от самого Господа. Это не изложение хронологии Его второго пришествия и не последовательность событий. Более последовательное хронологическое повествование нашего Господа будет в 21 главе Евангелия от Луки. Здесь же не хронологический взгляд на Его пришествие, а Его описание. Оно должно помочь нам разобраться в сути этого события. Понять его особый аспект, то есть понять, что это будет суд. Мы, верующие, ожидаем второго пришествия Иисуса Христа, потому что Он будет прославлен, потому что Он установит Свое Царство на земле и свяжет сатану, а праведность, истина и мир восторжествуют на всей земле, так как Он будет править духовно и физически из Иерусалима над всем миром. И это все несомненно, и Царство будет установлено только для тех, кто по вере принадлежит Спасителю. Мы ожидаем этого. Мы ждем проявления этого Царства при возвращении Христа. Мы ждем того дня, когда будем царствовать с Ним и наслаждаться исполнением обетований и благословением, данным еще патриархам, Давиду и даже пророкам Нового Завета. Но не только это ознаменует второе пришествие Христа. Не только царство, слава, благословение, процветание, праведность и мир восторжествуют на земле. Перед этим произойдет окончательный, опустошительный, вселенский суд, такой ужасный, какой только видел или увидит этот мир. Итак, когда наш Господь говорит о втором пришествии в этом тексте, Он обращает внимание на суд. Здесь Его возвращение рассматривается как суд. Все это усугублялось тем фактом, что Иисус постоянно говорил о Царстве. Он постоянно проповедовал о Царстве. С издевкой и с насмешками фарисеи говорят Ему, спрашивая о том, что на самом деле было у них в уме, если не на устах, стих 20, «Когда придет Царствие Божье?» Ты постоянно говоришь об этом. Думаю, они говорили с сарказмом, издевкой и насмешками, потому что уже отвергли Его как царя и Мессию. Он был совсем не похож на царя. Он явно не был тем царем, которого они ожидали. Согласно их пониманию ветхозаветных пророчеств, не было величия, не было славы, не было знамений на земле и на небе в глобальных масштабах. Он осуждал их религию вместо того, чтобы поддерживать ее. По этим и другим причинам они отвергли его как царя. И тут, я думаю, с насмешкой они спрашивают: «Так когда это царство, о котором ты говоришь, придет?» И он отвечает им: «Не придет Царствие Божие приметным образом». Первая фаза его царства не явная, не всеобщая, не физическая. Вместо этого, стих 21, он говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть». Первая фаза его царства духовная, личная, внутренняя. Если вы не причастники этого царства, вы никогда не станете участниками внешнего, всемирного, физического царства. Мы говорили о внутреннем личном царстве, стихи 20 и 21, а теперь речь пойдет о внешнем, видимом, явном, земном царствовании Господа Иисуса Христа. Он устанавливает, в известном смысле, первое царство при первом пришествии, второй аспект он устанавливает при втором пришествии. Для понимания жизни и служения Иисуса чрезвычайно важно понимать второе пришествие. На самом деле, можно сказать, что это самое важное из всех доктрин, потому что она является собранием всех доктрин. Любая другая доктрина, любой другой элемент в истории спасения заканчивается прославлением Христа в Его Царстве на земле, а затем в своей окончательной фазе вечности. Нельзя преуменьшать второе пришествие Господа Иисуса Христа. В прошлый раз мы сказали, что это важнейшая доктрина христианской веры. Ее нельзя преуменьшать. И из-за того, что она важна, она показана нам очень ясно. Насчет нее нет неопределенности в Писании, ее нетрудно увидеть. О ней говорится везде, и в Ветхом Завете, и в Новом, и с удивительной точностью. Современное евангельское сообщество вполне удовлетворено существованием разных взглядов на второе пришествие Иисуса Христа, как будто бы абсолютно невозможно понять реального положения вещей. По сути, издана масса книг, где предлагается множество взглядов, множество точек зрения почти по каждому аспекту возвращения Господа Иисуса Христа, как будто Бог неясно выразился по этому поводу. Так что для нас очень важно иметь хороший, библейский, здравый, твердый взгляд на это грандиозно важное событие – второе пришествие Господа Иисуса Христа. И чтобы начать с очень ясного, прямого и несомненного, хочу прочитать стих из Деяний 1 главы, стих 11. Просто послушайте. Иисус вознесся на небеса. Сначала Он стоял какое-то время, разговаривая со Своими учениками, а когда Он окончил то, что должен был сказать, Он начал подниматься, возноситься на небо Своей божественной силой. Он восходил, и когда Он восходил, они пристально смотрели, не отрываясь, будучи прикованы к этому необыкновенному явлению, пока Он не скрылся в облаках. Это вознесение Иисуса, описанное для нас в Деяниях 1 главе. В то время как они, потрясенные, изумленные, смотрели на вознесение Иисуса, явились два ангела. И вот что они сказали. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Это безошибочно, недвусмысленно, кристально ясно. Он вознесся физически, телесно, буквально, явно и скрылся за облаками. И точно так же Он вернется назад, через облака, явно, физически, телесно, буквально, сойдет и станет на Елеонской горе. Это не мистика, и тут нет никакого скрытого смысла. Это обетование буквального, физического, телесного, явного возвращения Иисуса Христа на землю. Это великий кульминационный момент в искупительном плане Бога. Это должно произойти. Этого нельзя не учитывать. Позвольте назвать несколько причин, почему второе пришествие Христа необходимо. Я хочу укрепить ваше основание, прежде чем мы обратимся к тексту. Прежде всего, обетование Божье требует возвращения Христа. Обетование Божье требует возвращения Христа. В Ветхом Завете Бог дал несколько обетований о том, что придет Мессия, который установит вечное царство. Во второй книге Царств, 7 глава, этот Мессия, этот царь должен быть из рода великого царя Давида и должен прийти и установить свое царство, устроить дом и утвердить престол, который будет стоять вовеки. Вторая книга Царств, 7 глава. Во втором псалме Бог говорит, и Он говорит в гневе, стих 6 псалма 2. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, пишет псалмопевец, ты сын мой, я ныне родил тебя». «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе». Бог говорит, «Я поставлю царя моего над Сионом, святою горою моею». Бог говорит своему сыну, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Иисус приходил первый раз, но этого не произошло. Этого не произошло. Из 300 с лишним мессианских пророчеств, относящихся к пришествию Иисуса Христа, примерно треть исполнились во время первого пришествия. Осталось две трети, более 200, которые не исполнились. Поэтому второе пришествие Господа Иисуса Христа необходимо из-за Божьих обетований. Честность Бога, надежность Бога, правдивость Бога требует возвращения Иисуса Христа и исполнения пророчеств. Во-вторых, учение Иисуса требует Его возвращения. Учение самого Иисуса. Если вы пройдете немного вперед и откроете 21 главу от Луки, то вы увидите слова нашего Господа. Он говорит о Своем втором пришествии, стих 25 от Луки, 21 глава, «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою». Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Здесь Иисус описывает свое второе пришествие. Параллельное место находится у Марка в 13 главе. Еще параллельное место у Матфея, глава 24. В Луки, 17 главе, сам Иисус говорит о дне, когда явится Сын Человеческий. Стих 30. В Иоанна, 14 главе, Он говорит, «Я пойду и приду опять, и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Верность Божья требует второго пришествия, и верность Иисуса требует второго пришествия. В-третьих, слова Духа Святого требуют второго пришествия. Дух Святой — это автор Писания. Все пророчества о втором пришествии написаны по вдохновению от Святого Духа, третьего лица Святой Троицы, который был ответственным вдохновлять людей к написанию. И значит, в Слове говорит Дух, и каждое пророчество, возвещающее о втором пришествии, пришло к нам посредством Святого Духа в записанном виде. А значит, Дух говорит, что Сын придет, и поскольку Он верен, это делает пришествие неизбежным. Откровение 3 глава, 11 стих, не нужно открывать, я просто вам напомню. Иисус говорит, Откровение 3, 11, «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». В этом случае он говорит о своем пришествии, которое будет благословением для тех, кто верит, чтобы они хранили свои венцы, дабы, когда Он придет, они получили полную награду. Двумя стихами позже наш Господь говорит, «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Когда Он пишет церкви, это послание передается через Святого Духа. Так что слушайте, что Дух говорит о скором пришествии Господа. Обетование Божье, учение Иисуса, слова Святого Духа требуют второго пришествия. Замысел Божий о церкви требует второго пришествия. Оно еще не свершилось для церкви. Иоанна 14 глава, я уже упоминал, что Он придет и примет нас к себе. Сейчас Он готовит нам место. 1 Фессалоникийцам 4 глава. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер, стих 14, и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Вот как это будет происходить. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Великое восхищение Церкви. Это замысел Божий о Церкви. Кульминация истории Церкви произойдет, когда Господь призовет Свою Церковь. Иоанна 14 глава, 1 Фессалоникийцам 4 глава и 1 Коринфянам 15 глава. «Вдруг во мгновение ока мы изменимся и вознесемся на небо». Вот что даст начало событиям второго пришествия Господа Иисуса Христа. Его замысел о Церкви требует, чтобы она была собрана к Нему в славу. А затем, согласно Откровению 19 главе, после того, как она будет к Нему собрана в славу, перед Его пришествием на землю для установления царства и суда над нечестивыми, мы проведем некоторое время с Ним, а когда Он явится, и мы с Ним явимся. Откровение 19 глава описывает Его. Отверстие неба в 11 стихе, Откровение 19 глава, белый конь и сидящий на нем, который называется верный и истинный. Он праведно судит и воинствует. Он придет прежде всего для суда. И сказано в 14 стихе, и воинства небесные, это все верующие, собранные там, облеченные в весон белый и чистый. Думаю, так одеты и искупленные, следовали за Ним на конях белых. Он придет за нами, а потом мы вернемся вместе с Ним. Он вернется со Своей прославленной Церковью и со всеми прославленными святыми. Замысел о Церкви требует, чтобы Христос пришел за Церковью, чтобы взять ее к себе в славу, а затем вернуться на землю с прославленными святыми, чтобы они обитали в Его Царстве. И не только Церковь, но и будущее Израиля также требует возвращения Иисуса. Это написано для нас, пожалуй, яснее всего у пророка Захарии. Захария, глава 12, стих 10, мы читаем. Это взгляд в будущее. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В будущем Израиль осознает, что они сделали со своим Мессией. Они осознают, что пронзили своего Бога и начнут рыдать. Это будет великий плач. Земля будет рыдать, каждая семья будет рыдать, жены будут рыдать, семьи поименно здесь и там будут рыдать. «И в тот день, глава 13, стих 1, откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Придет спасение. Они познают Христа, они исповедуют грех отвержения, они примут истинное Евангелие, они будут очищены». И затем глава 14 заключает, стих 4, «В тот день станут ноги Его», то есть Господа, когда Он сойдет с неба, «на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долину, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Однажды Израиль поймет, что сделал, обратится к своему Мессии, будет спасен, и это предварит окончательное возвращение Господа, который сойдет с небес для суда и для установления своего славного царства. Стих 9, глава 14. «И Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Будущее Израиля требует второго пришествия для установления обещанного царства, что произойдет, когда Израиль будет спасен. Есть и другая, очень важная причина, требующая возвращения Христа. Назовем ее развращением мира. Время, в которое мы живем, не может быть последней страницей мировой истории. Когда говорят, что это царство последнее, мне это кажется нелепым. Последняя страница еще не написана. Развращение мира в руках зловещего узурпатора сатаны – это не последняя часть Божьего плана искупления. На самом деле, 2 Фессалоникийцам 1 глава 7 стих говорит нам, что Господь Иисус явится с небес с ангелами силы в пламенеющем огне. Это не просто возвращение Господа, это не просто возвращение прославленных святых, это ангелы в пламенеющем огне, как часть наказания, воздаяние тем, кто не познал Бога, и тем, кто не покорился Евангелию Господа Иисуса. Они подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы, могущества Его, когда Он придет прославиться святых Своих. Так что тут две стороны. Он придет прославиться в своих святых, установить свое царство, придет со своими святыми, придет встретиться со святыми, уверовавшими здесь на земле, и тогда святые, живущие на земле, и прославленные святые войдут в это дивное царство, но до этого произойдет суд, и ничего из этого не случится, пока Израиль не примет Господа Иисуса Христа. Этот развращенный и порочный мир будет наказан при возвращении Господа, и затем потерянный рай станет раем возвращенным. Вот почему в Откровении 6.10 мученики под алтарем говорят: «Доколе, Господи, сколько ты будешь ждать, пока не оправдаешь себя, пока не придешь и не уничтожишь порочных и нечестивых?» Это приводит нас к следующей причине второго пришествия – возвеличиванию Иисуса Христа. Этому миру неизвестно величие Иисуса. Они сделали из Него персонажа для мультфильмов. Они открыто глумятся над Ним, насмехаются над Ним, отвергают Его. Они относятся к Нему легкомысленно и равнодушно, но они не познали Его величия. От Матфея, глава 24, стих 29, Иисус говорит: «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Небо, как мы знаем, свернется, оно станет черным, мрачнее, чем когда-либо в истории, а затем явится знамение Сына Человеческого на небе. Он воспламенит небеса. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Он грядет с великой славой, величайшей славой, не с кротостью, как Он явился в скромном хлеву в Вифлееме. Итак, если речь идет о втором пришествии, это событие должно произойти. Обетование Бога требует этого. Учение Иисуса требует этого. Слова Святого Духа требуют этого. Этого требует замысел о церкви. Будущее Израиля требует этого. Этого требует развращение мира. Оправдание при вознесении Иисуса Христа требует этого. И этого требует также возмездие сатане. Возмездие сатане требует этого. В Бытие 3.15 говорится, что хотя враг будет жалить Мессию в пяту, он поразит врага в голову. Он поразит его в голову. Мы читаем в 20 главе Откровения, что когда Господь Иисус вернется, сатана будет скован большой цепью и брошен в бездну вместе с бесами, после чего он еще будет освобожден на короткое время, а затем навеки будет ввержен в озеро Огненное, приготовленное для дьявола и ангелов его, и для всех, кто отвергает Христа. Воздаяние сатане требует того, чтобы Иисус вернулся, и он возьмет книгу, как написано в Откровении 5 главе, и откроет эту книгу, в которой суд над землей, и каждый раз, когда будет сниматься одна из семи печатей, на земле будет вершиться суд. Он будет посылать эти суды, забирая принадлежащие ему по праву у сатаны узурпатора. И, наконец, этого требует надежда святых. 1 Фессалоникийцам 1.10. «И ожидать с небес Сына Его». Титу 2.13. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вы обесцените евангельское учение, обесцените Евангелие, оставив его без верного понимания величайшей важности второго пришествия Иисуса Христа. Да, прекрасно принимать внутреннее царство, личное, духовное царство. Да, неоценимо важно иметь царя, пребывающего внутри вас. Необходимо, чтобы Троица пребывала в вашем сердце, чтобы Сын и Отец обитали там, и Дух Святой устроил там обитель. Очень важно быть частью духовного царства, но это не устраняет последнего, физического, всеобщего, явного царства. В первом случае Христос воцаряется в жизни отдельных людей, во втором Он воцаряется над всем миром. Оба имеют решающее значение в Божьем замысле. Но в связи с этим, из-за того, что этим заканчивается история, и из-за того, что это правда, эта истина подвергается нападкам. Подобно тому, как атакуют божественность Иисуса, доктрину о Троице, Евангелие благодати, подобно тому, как подвергается атакам всякое истинное учение, также нападают и на это. И чем ближе мы будем к тому дню, который грядет, тем чаще, возможно, будут происходить эти атаки. Откройте на минуту второе послание Петра, третью главу. Она покажет вам перспективу. Мы достаточно долго говорили о втором пришествии Господа, так что теперь будет неплохо заложить необходимые компоненты в основании здравой библейской эсхатологии. Второе Петра, третья глава, третий стих. Петр говорит, «Прежде всего знайте, примите это, не удивляйтесь этому, ожидайте этого, что в последние дни, дни после первого пришествия Мессии, явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, водимые своими похотями, своим невежеством. И вот что они говорят, где обетование пришествия Его?» Они высмеивают второе пришествие Иисуса. Высмеивают Его возвращение. Поднимают насмех. И аргументы, которые они используют, это аргументы униформизма. Что все вокруг неизменно. Не происходит никаких катаклизмов. Стих 4. «Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Ничего не меняется. Теория униформизма подпитывает учение об эволюции. Все происходит в одинаковом темпе, никаких вариаций, ничего не меняется, все процессы всегда происходят с одной скоростью. Вот их теория. Их идея такова, что ничего подобного никогда не произойдет, потому что этого никогда не случалось. Весьма нелепый аргумент. Все равно, что сказать, я не умру, потому что никогда не умирал. Они даже не придерживаются своего предполагаемого униформизма, потому что когда они это утверждают, стих 5, то думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. То есть речь идет о творении. Они забывают, что этот мир, как мы знаем, не продукт последовательных событий или сил, действующих с постоянной скоростью. Это Вселенная, это Земля, на которой мы живем, результат великого катаклизма. Великого катаклизма, называемого творением, когда в 6 дней Бог сотворил сформированную Вселенную со взрослыми людьми, взрослыми животными и большими растениями, где уже действовали все системы для поддержания жизни, и все это полностью функционировало и было абсолютно совершенно, и создал он это в 6 дней по 24 часа. Это был катаклизм, когда все происходило с немыслимой скоростью, благодаря создательной силе Бога. Не все происходит так, как обычно. Далее, говорится в конце 6 стиха, или в конце 5, что формирование этой земли, как мы знаем, произошло, поскольку Бог перемещал воду и землю. Он создал ее и придал ей форму во время великого творения. Сначала она вся была покрыта водой, затем он поднял континенты и направил воду туда, куда хотел, чтобы она там была, и придал форму земле, перемещая воду. О воде Петр продолжает говорить в 6 стихе, где ссылается на потоп, от которого тогда погиб мир, потопленный в воде. Не все остается таким же, как было с самого начала. Было 2 великих катаклизма. Катаклизм сотворения мира за 6 дней и катаклизм всемирного потопа, когда Бог буквально обновил лицо земли, перенес массы грунта и указал водам новое место. Вода пришла, поднявшись из-под земли, низверглась с небесного свода над землей и придала земле ее нынешнюю форму. Это были события катаклизмы. И поскольку эти катаклизмы происходили в прошлом, стих 7, нынешние небеса и земля его словом сберегаются огню на день суда, погибели нечестивых людей, грядет катаклизм в будущем, это будет в определенном смысле обратный ход творения, это будет разрушение, когда вся Вселенная свернется. Стих 8. Одно то не должно быть сокрыто от вас. Что именно? Возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Кто-нибудь скажет, он не приходит, и уже 2000 лет прошло, как Иисус был здесь. Где он? Он не пришел, он не собирается возвращаться, все так и будет продолжаться. Мы все просто будем жить, как жили. Есть даже евангельские христиане, которые так верят. Не будет никакого катаклизма с возвращением Иисуса Христа на землю. Этого не было, а значит, и не будет. Но вы забываете, что Бог вечен. И у него один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. И затем он говорит в стихе 9, «Не медлит Господь исполнением обетования. Неверно, если кто-то считает это промедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Господь не собирается приходить до тех пор, пока все не придут к покаянию». Долготерпение Божье ожидает полноты искупленных. Но, стих 10, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Не будьте неразумны. Не присоединяйтесь к насмешникам. Это произойдет. Затем он задает важный вопрос в 11 стихе. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Вам лучше быть готовыми, ожидая и способствуя наступлению Дня Божьего, принимая во внимание, что небеса будут уничтожены огнем и основания растают от страшного жара. Произойдет атомный взрыв, когда Бог разрушит все атомы сотворенной Вселенной, и она перестанет существовать». Да, возвращение Иисуса Христа будет. Да, Он придет. Он придет за Своей Церковью и заберет нас к Себе. Затем на землю обрушатся суды, предшествующие Дню Господню, который придет в конце 7-летнего периода. Возвращение Христа произойдет, потому что Израиль придет к спасению, как и многие люди по всей земле. Он вернется, он будет судить нечестивых и установит свое славное царство. Это несомненно. Это не трудно понять, но, напротив, трудно не понять этого. Нужно допустить немало извращений, прежде чем прийти к чему-либо иному. Теперь обратимся к Луки 17 главе. Заинтересован ли наш Господь, чтобы мы прониклись вторым пришествием? Абсолютно. Как мы выясним здесь, начиная с 17 главы 22 стиха и вплоть до 21 главы, мы столкнемся с его учением об этом великом грядущем событии. Он хочет, чтобы мы знали, что Он грядет. И как я говорил, в этом разделе описан не порядок или хронология. Здесь описана природа этого события. Конкретно здесь он говорит об аспекте суда. Аспект суда. Потому что нам надо знать страх Божий. Ученики, которым это было сказано, согласно стиху 22, должны были понять это. Фарисеи, которые были там и слушали, должны были понять, что если кто не принадлежит царству духовному, тот никогда не окажется в царстве физическом. Если вы не участник внутреннего царства, вы никогда не будете в царстве внешнем. Они должны были понять, что это реальность. Иудеи думали, мы уже в царстве. Когда Господь придет, мы будем частью этого царства. А Он говорил им о том, что они испытают гибельный суд. Если вы не участник духовного царства, то никогда не увидите царство физического. Если вы не узнаете царство сокровенного, то никогда не будете в царстве всемирном. Итак, описывая суд, он на самом деле делает серьезное предупреждение. Прежде всего, он хочет, чтобы мы поняли, что пришествие Иисуса будет желанным событием. Итак, в стихе 22 придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. Будут желать, и это правда, мы ждем Его пришествия, мы желаем Его пришествия, мы ожидаем Его пришествия. Мы говорим вместе с Иоанном, «Ей гряди, Господи Иисусе». Второй пункт, который я хочу рассмотреть вместе с вами, и потерпите меня, потому что это достаточно важно для нас, не торопясь все рассмотреть. Я не хочу читать нотации, просто хочу раскрыть этот текст для вас. Второй момент в том, что пришествие Иисуса не только будет ожидаемо верующими, и мы знаем, что это правда, но оно еще будет видимым для всех. Оно будет видимым для всех. Посмотрите на стих 23. «И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь». Если кто-нибудь придет и скажет, «Иисус придет туда! О, Иисус придет сюда!» Или «Он уже пришел туда!» Или «Он уже пришел сюда!» Не идите, не следуйте за ними, не отвечайте на их призыв куда-то идти. Потому что, стих 24, «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистая до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Его первое пришествие было тихим и незаметным в Вифлееме, в яслях, без фанфар. Но когда Он придет во второй раз, об этом узнают не просто несколько человек. В следующий раз, когда Он явится, все об этом узнают, потому что это будет явно для всего мира. И это хорошее предупреждение, потому что даже верующие дошли до того, что не очень сильно ждут пришествия Господа. Мы стали поддаваться обману. Я помню, когда люди бегали и покупали пророческие книги о том, что Иисус придет в этом поколении, и это началось в 1948 году. И так как одно поколение — это 40 лет, тогда Он явится в 88 году, и разные люди это предвкушали. Тогда многие предсказывали, что Он придет. Тогда люди говорили, христиане говорили, что Он уже пришел. Он пришел в 70-м году нашей эры. Другого пришествия не будет, а то было духовным. Другие же христиане говорили, что Он приходит каждый раз, когда кто-нибудь получает спасение, и это все. Вы этого не видите, мир этого не видит, это происходит духовно. Некоторые культы говорили, что Он приходил в определенное время, произвел некое очищение и основал ложную религию, пока был здесь. Очень странно для Него, и только люди, обладающие тайным знанием, понимают это. Просто разнообразие взглядов. Но следующие слова аннулируют их. Когда бы ни сказали лжеучители, «Вот здесь, вот там, не верьте им». Снова в 21 главе, 8 стихе, Иисус говорит, «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Не идите за ними, не гоняйтесь за каждым так называемым Мессией, каждой так называемой датой. Не бегите за каждым, кто скажет, я Мессия, или тем, кто скажет, Господь близко, Он придет сюда, Он придет сейчас». Не делайте этого. Опять же, в Матфея 24 главе Господом дано такое же предупреждение. Мы начнем с 23 стиха. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Почему? Ибо как молния исходит от востока и видна, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». О чем он говорит? Он говорит, что пришествие не будет таким, что кто-то будет указывать на него. Оно будет очевидным. Как молния, как разряд молнии, который сверкает одного края неба и, рассекая его, доходит до другого края. Вот какой здесь образ. Второе пришествие Христа – это не какое-то тайное событие, происшедшее во время разрушения Иерусалима. Это не что-то сокровенное, которое произошло в среде апостолов. Это не то, что происходит лично с каждым верующим. Это глобальное событие, видимое для всех. Отвергните все другие взгляды. Отвергните все другие взгляды. Когда царь вернется для суда, когда он вернется установить свое царство, нам никто не будет нужен со своим тайным знанием. Это будет известно всем. Это будет как молния, сверкнувшая от одного края неба и блистающая до другого. Это греческая идиома именно с таким значением. Насколько видимым оно будет? Откройте Откровение, глава 1. Мы уже прочитали в Матфея 24 главе, насколько видимым оно будет. Можно ли будет ошибаться, когда, как я только что читал, тут написано стих 29. Стих 29. «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются». Это будет ясно для каждого. Никто, вероятно, не пропустит разрушение Вселенной. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». Но посмотрите в Откровении 1:7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, даже те, которые пронзили его, и те, кто принадлежат обществу отвергающих его. Все неверующие, все народы земли возрыдают о нем. Ей аминь». Это будет восстановление Божьей правоты. «Да воскорбят неверующие. Всякое око увидит его». Перейдем к 12 стиху 6 главы Откровения. Тут опять образ, очень похожий на тот, что у Матфея, Марка и Луки, 21 главы. Иоанн видит снятие шестой печати, и когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. Это, как я полагаю, если вы раскрываете вверх, а не в сторону, тянете за веревочку вашего жалюзи, шторка поднимается, все небо свернулось. На земле каждая гора и остров сдвинулись со своих мест. Как это можно не заметить? «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. Они спрячутся во всех бомбоубежищах и укрытиях, которые только смогут найти. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? Гнев Троицы готов пасть на них, и они желают, чтобы лучше скалы раздавили их насмерть, чем испытывать на себе гнев Божий». Нет сомнений, что после пришествия Иисуса не останется ни одного человека, который не знал бы о пришедшем. Глава 19, которую мы читали раньше. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный». Затем приходит он. Вспомните, вся вселенная во тьме и мраке, небо не такое, как мы его знаем, ни звезд, ни луны, ни солнца, как мы привыкли видеть, оно свернулось. Только сияющий ослепительный свет Шехины, знамени Сына Человеческого на небе. В этом видении он такой, что его глаза пламенеют огнем. На голове его много диадим, стих 12. Он имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме него самого. Не могу припомнить, сколько людей спрашивали меня, что это за имя. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие, это другое имя. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон, белые и чистые. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь, царей, Господь, господствующих». Нет сомнения, что это увидит весь мир. Это как молния, идущая от одного края неба до другого. Это очевидно. Всякий зрячий человек видит молнию. Молния выражает неожиданность и несомненную очевидность. Помните, это не восхищение. Восхищение — это когда Господь забирает свою церковь в славу, потом следует суд, предваряющий день Господень, искупление Израиля и множество народов, о чем мы знаем из книги Откровения. И когда исполнится время, и Израиль уверует, для них откроется источник очищения, а потом он вернется установить царство, которое он обещал им и всем святым, и установит на земле свое царство после суда над миром и нечестивыми людьми. Есть еще один момент в Луки 17 главе, о котором я хочу вам сказать, и мы пойдем чуть быстрее, но это были очень важные истины для нас. Третье. Его пришествие будет желанным, его пришествие будет видимым, и в-третьих, его пришествие задержится. Оно задержится, стих 25. «Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим». Прежде надлежит ему пострадать и быть отвержену родом сим. Хорошо, что он сказал это. Он часто говорил это. Не буду показывать вам все места, где об этом говорится, но у Луки он говорит, что пострадает. Луки 9 глава, Луки 12 глава, Луки 13 глава. Снова в главе 18. И, конечно же, взгляните опять на 24 главу. В главе 24 стихи с 6 по 8. Женщинам, которые пришли и увидели, что произошло с Господом, сказано, чтобы они вспомнили сказанное Господом. Это помогло им укрепиться. Он постоянно говорил им: «Я пострадаю, я пострадаю». Он должен был пострадать за грех, как заместительная жертва, иначе не было бы никакого внутреннего или внешнего царства, потому что он должен был искупить своих. Тех, кто будет обитать в его царстве. Итак, он не мог установить царство прежде своего страдания. И он говорит, что должен быть отвержен этим родом, этим генеа, этой нацией. Какой нацией? Израилем. Израилем. Фарисеями, конечно, но также всем народам израильским. Они отвергли его. И пока они будут его отвергать, он не придет установить свое царство. С какими чувствами он характеризует этот род? С великой печалью. Глава 9, стих 41, он говорит: «О, род неверный и развращенный!» «Вы нечестивый, неверный, извращенный народ», — говорит он Израилю. Глава 11, стих 29. «Род сей лукав, извращенный, неверный, лукавый». Глава 11, стих 50. «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Они убили пророков, убили своего Мессии. Это извращенный, неверный, лукавый и преступный род. В главе 7, стих 31-32 сказано: «Вы род упрямый». Неважно. Вы как дети. Вас просят поиграть в веселую игру, а вы не хотите. Просят поиграть в печальную, вы тоже не играете. Вы равнодушны, апатичны и упрямы. Это тот род, который отверг Иисуса Христа. Когда Израиль перестанет отвергать Иисуса Христа, то спасется, и весь Израиль будет спасен. Павел говорит об этом в послании к Римлянам с абсолютной определенностью. Затем они будут очищены от грехов, и тогда наступит царство. Но не раньше. Сейчас мы ожидаем не этого, потому что сначала произойдет восхищение церкви. Затем земля подвергнется судам. Тогда, во время великой скорби, в 70-ю седьмину Даниила, Израиль обратится. В пророчествах нет ничего, что должно произойти до восхищения. Мы уйдем. А затем весь ад от рук Божьих обрушится на этот мир. Но он не может прийти, пока не пострадает много. Его смерть, но также его отвержение, продолжающееся отвержение со стороны народа, которому изначально было дано обетование царства, придет. Придет день, когда Израиль раскается и уверует, и будет очищен, и наследует то славное царство, и мы вернемся со Христом, чтобы установить это царство и царствовать с Ним вовеки. Пришествие Господа будет желанным, оно уже желанно, видимым, никто его не пропустит, и оно задержится, пока не совершится время Господа для спасения Израиля. Отец, мы благодарим Тебя за Слово и Его ясность. Трудно понять, почему люди заблуждаются в том, что так ясно. Сохрани нас, чтобы мы не запутались в деталях и чтобы мы правильно оценили то, что происходит сегодня вокруг нас. Помоги нам жить в славе пришествия Господа Иисуса, имея в Нем такую же уверенность, как и в первом пришествии, как и в истинности других обетований Писания. И мы ожидаем того дня. Мы ждем, когда оно начнется. Мы ждем, когда Ты придешь и возьмешь свою церковь. Так что мы будем в общении с Тобой. А Ты начнешь очищение и спасение Израиля, что приведет к возвращению Христа, Его прославлению и установлению Его славного царства. Мы говорим вместе с Иоанном: «Ей гряди, Господи Иисусе». Да будем мы, знающие о том, что все это истина, такими, какими должны быть, верующими во Христа и живущими так, как Ему угодно. Мы благодарим Тебя во имя Его. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.